Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Христос воскресе! В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 6-й седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания беседа иерея Антония Лакерева на 12-ю главу Евангелия от Иоанна Богослова.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 42-е зачало, глава 12, стихи с 19 по 36. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Фарисеи преисполнены бессильной злобы против Христа. Они признают, что не в состоянии остановить Его. «Вы ничего не успеваете», — упрекают они друг друга. Противостояние Христу не дает ничего, но лишает всего. Они говорят, что весь мир идет за Ним. И оказывается намного правдивее, чем сами об этом думают. «О, если бы эта правда исполнялась и в наши времена!» Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Так назывались иногда иудеи-рассеяне, живущие среди язычников. А может быть, это были язычники, прозелиты врат, подобные Евнуху или Корнилию Сотнику, о которых мы читаем в книге Деяний. Они приходят к Филиппу и говорят ему, что желают видеть Христа. «Мы напрасно приходим в храм на праздник, особенно в Пасху, если в наших сердцах нет великого желания видеть Христа». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Служители Христовы должны помогать друг другу в приведении душ ко Христу. Они знают, что приходящего к нему Христос никогда не изгонит вон. И мы слышим первый, слабый еще намек на то, что проповедь Христова будет обращена ко всему миру. «Пришел час, — говорит Господь, — прославиться Сыну Человеческому. Господь пришел спасти всех. Если язычники начинают искать Его, значит, этот час славы Его пришел. Чем больше искупленных, тем больше славы Искупителя. Господь говорит о часе Своего торжества, и эта победа будет достигнута через смерть Его. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, и вы никогда больше его не увидите, а если умрет, то принесет много плода. В своем воплощении Христос пал на землю, но это еще не все, он умер, он был положен во гроб, как зерно в недра земли. И подобно тому, как зерно прорастает, сияя свежестью и новой зеленью, и колосится, и приносит плод, так Христос своей смертью дарует жизнь бесчисленному множеству человеческих душ. И кровь мучеников — семя церкви. Господь обещает щедрое воздаяние каждому, кто с верою примет его и сохранит верность ему до конца. Любящий душу свою, то есть жизнь по плоти, исполненную самоугождения, погубит ее, то есть лишится бесконечно лучшей жизни. А ненавидящий душу свою в мире сем, то есть любящий Христа, до ненависти к обманчивой сладости греха, которым пронизано все в отпавшем от Бога мире, тот сохранит ее в жизнь вечную и достигнет воскресения праведных. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Эллины желали видеть Христа, но недостаточно видеть Его, надо Ему служить. Мы должны идти за Ним, куда Он ведет нас, и так, как Он ведет нас. Христос там, где Его церковь, и ищущие Его должны быть в церкви, предстоя Ему. Где я, там и слуга мой будет. Несомненно, Господь говорит о кресте и о пребывании с Ним в раю. Как бы ни было неприметно чье-то служение Христу, Его почтит Отец мой, говорит Христос. Крест слава всецелой отдачи себя Богу и людям, и в мире, где царствует грех, только смертью дается жизнь. И внезапно мы оказываемся свидетелями борения Христа, подобного Гефсимании. Дело, которое Он должен совершить ради спасения мира, означает принятие им на себя грехов мира, того, что совершенно противоестественно его безгрешной природе. «Отче, избавь меня от часа сего», — молится он, однако предает себя до конца открытой ему отчей воле. «Но на сейчас я и пришел. Отче, прославь имя Твое, это звучит, когда будет воля Твоя, и воля Отче его слава. Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Имя Божие прославилось в жизни Христа, в его учении и чудесах, в сиянии фавора и в образе святости, который он явил людям. И оно прославится еще в смерти и крестных страданиях Христа, и во всем, что последует за этим. Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему, а Господь сказал, не для меня был глас сей, но для народа. Все, что открывается с небес о Господе нашем, открывается ради нас, чтобы, последуя за Ним в страданиях, мы утешались Его утешением. Ныне суд миру сему возвещает Христос. И это значит, что смерть Его на кресте — суд этому миру. Сокровенное человеков откроется по отношению ко кресту Христову. Между праведным Богом и грешным миром водружается крест, и всем приходящим ко Христу с покаянием даруется спасение. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Силою крестной разрушается власть греха, и сатана будет изгнан, как обманщик человеческого рода. С какой уверенностью Христос говорит о победе, как если бы она уже совершилась, и, предавая себя смерти, он торжествует над ней. И когда я вознесен буду от земли, говорит он, всех привлеку к себе. Христос влечет к себе не силой, а любовью, явленной на кресте. Чудесное возрастание Церкви было после крестной смерти Господа. И чем яснее в мире проявляется крест Христов, тем больше ищущие истину влекутся ко Христу. Накануне второго пришествия Христова на небе явится крест Его, перед которым восплачутся все племена земные. «Еще на малое время свет есть с вами, — говорит Христос. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Время жизни нашей коротко, и оно дается нам, чтобы мы могли прийти к небесам. Преклоняется к вечеру день человеческой истории, и ходящие во тьме не знают, куда идут и куда идти. Уберите из мира свет Христов, и люди перестанут отличать добро от зла и жизнь от смерти. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Бог есть свет, веруйте в Бога и во Христа Его, и яко чада света ходите».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев. Христос воскресе! Сегодня в рамках программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» я являюсь ведущим, и Дмитрий Михайлович Володихин расскажет нам сегодня о своей новой книге, которая вышла в издательстве «Центра Полиграф» в серии «Новейшие исследования по истории России». Книга называется «Средневековая Москва. Столица православной цивилизации». Дмитрий Михайлович, что в этой книге новое, а что мы могли уже прочитать в других изданиях?
Ну, прежде всего, «Воистину воскресе». Братья и сестры, я очень давно, на протяжении десятилетий, занимаюсь культурой Московского царства, то есть России допетровской, России от Ивана Великого до юного Петра. И, конечно же, довольно много всего написал на эту тему. Некоторые очерки вошли в книгу «Средневековая Москва. Столица православной цивилизации». Собственно, Москва как удел пречистый, то есть хотелось вновь и вновь обратить внимание на то, что Москва и вообще Русь Владимирская считала себя уделом Пречистой Богородицы в первую очередь, а уже во вторую, третий Рим, второй Иерусалим и так далее. И надо сказать, что по Руси вот такое почитание определенного патроната в отношении каждой исторической области было правилом. Тверь, скажем, это дом Святой Троицы. Новгород – это дом Святой Софии. Полоцк – это тоже дом Святой Софии. И так далее, и так далее, и так далее. И надо сказать, что, собственно, Владимирщина и Москва – это дом Пречистой Богородицы. Мне хотелось об этом напомнить. Ну и кроме того, очень хотелось напомнить о том, как Москва выработала внутри своей культуры определенную национальную эстетику. Эстетику единичного, которым можно любоваться как своего рода продолжением творения. Господь створил мир, люди во славу Божию творят красоту. Эта красота не в композиции, не в единстве элементов, а в том, что каждым элементом, скажем, архитектурного убранства можно любоваться и наслаждаться по отдельности, поскольку зодчие сделали это во имя своей веры в Иисуса Христа, и каждая деталь самоценна. Вот это интересно. Я считаю, что в 17 веке у нас была высокоразвитая эстетика, национальная по происхождению и христианская по сущности, и в архитектуре это посадское барокко, собственно, творение эпохи ранних Романовых на русском престоле. Ну, а новая, большая часть книги, средневековая Москва, представляет собой работу об Иване Федорове и судьбах книгопечатания в Московском царстве. Это публикуется впервые. Никогда раньше я эту вещь не печатал. Она имеет скорее популярное значение, чем научное, но там есть, на мой взгляд, ряд ценных идей, ранее никем не проговаривавшихся.
Тот факт, что Иван Федоров покинул Московское государство и ушел в Литву, вас не смущает? Ведь Литва на тот момент была основным врагом Московского Великого княжества, и получается, что Иван Федоров переметнулся.
Не смущает совершенно. Как раз вот этот вопрос и требует нового осмысления. Дело вот в чем. Все-таки очень значительная часть населения Великого княжества Литовского, может быть, даже подавляющее большинство, это ведь православные. А не по языку, не так уж сильно к середине XVI века отличаются от населения Московского царства. По культуре, ну, где как, где-то больше, где-то меньше, но они вполне сопоставимы. И, собственно, книгопечатание православное в Великом княжестве Литовском находилось в тяжелом положении. С одной стороны, давление со стороны католической церкви, с другой стороны, предприимчивые богатые протестанты просто давят обилием тиражей, все остальное. И Ивана Федорова, очевидно, призвали из Московского царства по согласованию с Иваном IV, то есть в виде своего рода служения государю, русско-литовские магнаты. То есть, очевидно, его пригласили для того, чтобы он основал сильные православные типографские предприятия именно с уклоном в христианство восточного обряда, никак не иначе. Возражение, которое я слышал на этот тезис, состоит в том, что, ну что вы, эти магнаты, именно те, которые привечали Ивана Федорова, они ведь воевали с Россией, они были врагами, под их знаменами войска ходили в походы против русских полевых соединений Ивана Грозного. Как же они могли? Ну, вы понимаете, политика политикой, а вера вера – это два разных пласта существования человеческого, и высокородный магнат, который при случае мог бы претендовать на то, чтобы сам сделаться государем, он, в принципе, имел определенную свободу рук. Да, в политике он враг московского царя, он не хочет ему подчиняться. А по части веры он друг и союзник, и хочет близости с Москвой и помощи оттуда, потому что у себя на родине ведет тяжелую борьбу, чтобы сохранить православие, чтобы дать ему новые культурные силы. И Москва отправляет Ивана Федорова не просто так, она ведь отправляет его с тяжелейшим грузом, со шрифтами, с оборудованием, которое было впоследствии использовано в Литовской Руси. Ведь это совершенно не соответствует каким-то там жалким картинкам времен советского научно-популярного кино, как мужичок с мешочком отправился переходить границу, и там зритель или читатель популярной книги должен был сам себе дорисовывать, как он там плавнями уходил от тачанок, на которых злые опричники выцеливали его из своих ручных пулеметов. Да? Вот вся эта чушь, она совершенно умирает в голове, когда ты понимаешь, что человек переходил литовский рубеж, отягощенный колоссальным количеством технического оборудования, и никто его при этом не держал. Вот, собственно, в чем причина-то переезда. Иван Федоров оставил в Москве учеников, я думаю, что мы сегодня о них еще поговорим, там было кому поддерживать типографское дело, а сам он, в общем, перешел границу совершенно официально. Я думаю, что ему было дано благословение церковных властей и не то что разрешение, а приказание со стороны властей светских.
А в самой Литве его не воспринимали как шпиона?
Да я думаю, нет. То есть он не пытался вести какую-то политическую пропаганду. Он был деятелем в гораздо большей степени религиозной направленности. Он был прежде всего православным христианином. Вот там, повторяю, большая часть населения православные христиане. И, ну, конечно, время от времени он в статьях, которые прилагались к печатным изданиям, что-то там в виде легенды придумывал, что меня гнали. Но это, в общем, этикетная форма общения с читателями, которые как раз после этого теряют всякое желание предъявлять претензии из области, а не работает ли он у нас тут секретным агентом. Он не был никаким секретным агентом, у него было одно задание, задание он это выполнял в охотку, поскольку это задание у него соединялось с его собственным направлением ума и желанием просвещать, просвещать и просвещать. Человек был, ну, скажем так, эпохи Возрождения, он был изобретатель, инженер, не только печатник. И некоторые считают, что он учился в Польше какое-то время, но доказать это, в принципе, невозможно. Просто в документах встречается Иван Федорович, с таким именем мог быть кто угодно, в документах одного из университетов польских. Так что мы не знаем, откуда Иван Федоров родом, мы знаем, что он был в Москве диаконом церкви Никола Гастунского, столичной, причем находящийся, вот, собственно, в историческом центре, как бы сейчас сказали, Москвы, не так далеко от дворца царского. И я думаю, что для него сама работа православного просвещения была мечтой и делом жизни.
Иван Федоров закончил свои дни в Литве или вернулся в Московское государство?
Нет, он не вернулся. Он скончался на чужбине, но понимаете, какая вещь, я думаю, что он скончался до конца, выполнив все, что хотел. Я бы поговорил о его учениках, собственно, и мне кажется, что в тени Ивана Федорова, такой титанической фигуры, они теряются несколько и напрасно. Ну вот упомяну хотя бы, можно сказать, такой клан отца и сына Андроник Тимофеевич Невежа и Иван Андроникович Невежин. Отец и сын. Два больших мастера. Не только на них, но в очень значительной степени на них стояло продолжение книгопечатания в России после Ивана Федорова. Первый раз мы знаем, что Андроник Невежа участвует в печатном издании в 1568 году. Мы знаем то, что он возглавлял типографию в Александровской Слободе, как минимум два издания были там выпущены, а может быть и три, специалисты спорят. Но самая знаменитая так называемая Слободская псалтырь. Впоследствии он выпустил множество изданий. Его расцвет – это 80-е, 90-е годы, начало нулевых годов 17 века. Он скончался где-то в конце 1602 или в начале 1603 года и издал огромное количество книг. И в особенности красивая история связана с учреждением патриаршества в Москве в 1589 году. В этот момент царь Федор Иванович устанавливает книгопечатание, которое несколько подзамерло. И на протяжении нескольких лет не было видно, что какие-то новые издания выходят. Может, они и выходили, но небольшим тиражом, небольшим форматом. Мы знаем то, что такие книжечки, как часовники, азбуки, моментально уходили из оборота, потому что их растрепывали, их не то чтобы рвали специально на части, просто маленькая книжечка, она быстро истирается, быстро, скажем так, закапывается воском, приходит в негодность. В 1589 году происходит новый взлет российского книгопечатания, московского книгопечатания. И здесь Андроник Невежа, фигура номер один, мастер, умелец, который поставил типографскую работу на величайшую высоту. Вот честное слово, мне обидно то, что это явление, может быть, не международная, как Иван Федоров, но все-таки эта фигура одна из величайших в истории культуры России. И нет ни памятника, ни бюста, хотя бы его скромненького, на территории России, в частности, на территории Москвы, хотя это явление общенационального уровня. У нас пешеходная Никольская улица. Фонарей полно. На Никольской улице находится бывшее здание Московского печатного двора. Но почему перед ним не стоит памятник Андронику Тимофеевичу Невеже? Это нехорошо. Вот примерно так, как у нас в Москве не стоит памятник основателю нашего государства Ивану Третьему Великому. Долги перед своей историей надо отдавать. Эти два памятника должны стоять, рано или поздно они встанут, я в это верю. А если кто-то будет деньги на это собирать, я дам свои деньги. Если кто-то потребует от меня работы какой-то, я отдам свои силы, свои знания. Вот, во всяком случае, в книге своей я про Андроника Тимофеевича Невежу, его сына, рассказал достаточно. И, на мой взгляд, этот текст дает достаточно оснований для того, чтобы поговорить о памятнике отцу, прежде всего, может быть, отцу и сыну в центре Москвы.
Дмитрий Михайлович, в конце нашей беседы я хотел бы спросить вас о содержании приложения этой книги. Оно называется «Надписи на русских книгах кириллической печати XVI века». Что это за надписи и зачем их делали на книгах?
Это древний обычай, ученым он давным-давно известен, но для людей, которые не являются профессионалами в этой области, я думаю, будет правильно получить яркое, свежее впечатление от этого памятника. Ведь иногда надписи на книгах, владельческие, закладные надписи, надписи жертвователей в церковь, которые жертвуют эту книгу, они очень интересные, они очень яркие. Но вот давайте посмотрим, я приведу пару примеров, вы поймете, что это действительно очень интересно. Книга великого государя, взятая из книгохранительной палаты Чудового монастыря, для того, что она первое издание печатным тиснением, и от всей книги почала быть московская книжная типография и отдана в книгохранительную палату, потому что на печатном дворе такой книги не было. Закрепил ее по листам диак Андрей Михайлов нынешнего 1697 года ноября в третий день. Это апостол Ивана Федорова, 1554 год, и надпись на листах показывает то, что наши предки очень хорошо понимали значимость Ивана Федорова в судьбах культуры. Ну или вот, например, лето 1623 апреля в шестой день с мирского приговору всех крестьян Воскресенского приходу купили сию книгу «Триодь цветную на мирские деньги». То есть, иными словами, мы видим, что для того, чтобы храм не стоял, как тогда говорили, без пения, крестьяне, люди небогатые, всем приходом, что называется, сбрасывались и покупали эту книгу для своего священника. Ну вот, скажем так, еще один пример надписи. Длинный, в чем-то красивый. Триодь постная с паримеями положил в Калуге внутри города в Божией церкви в Троице живоначальный государев богомолец, той же церкви служитель по своему обету, по душе своей, по своих родителях, многогрешный раб Божий с детьми своими, протопоп Селивестр, сын Семенова. И впредь будут в государеве богомолии, которые служители протопопы и попы, и диаконы, и дички, и сим сей книги богославите, говорите, и чести, и петь во славу Божию на спасение душам, и нас в молитвах своих поминайте. А повелите с моими родителями, а на божественных литургеях и на панихидах душу поминайте, в синодик прочитайте, в вечный в покой по своему священству, а на соборной церкви им троица живоначальных книг моих, печатных и письменных, и всико церковное мое строение не вынести, и детям их не вынести, и никоторым напрасным делом не продайте, не промените, не по своим душам отдайте. А кто из соборной церкви изнесет или променит что, или заложит, или по своей душе отдаст, тому судит Бог, и не будет на нем живоначальной Троицы милости, и не учнут душ наших поминати на литургеях в той божественной церкви, и им судиться с Богом на страшном своем суде Христове в веки веком. Ну вот представьте себе, что кто-то перышком скреб по листам книги, перебегая с одной страницы на другую, и эту надпись долго-долго, очень аккуратно выводил на листах печатного издания «Триуди постный» 1589 года. Эту «Триудь» издавал Андроник Тимофеевич Невежа.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня Дмитрий Михайлович Владихин рассказывал о своей книге «Средневековая Москва. Столица православной цивилизации». Книга вышла совсем недавно в издательстве «Центр Полиграф» в серии «Новейшие исследования по истории России».
Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
В эфире радио «Радонеж. Беседы на Евангелие от Иоанна». У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 12 главе Евангелия от Иоанна. 12 глава начинается с рассказа о вечере в Вифании, когда Господь Иисус пришел в гости к своим друзьям, Лазарю и его сестрам Марфе и Марии, и на этой вечере некая женщина именем Мария помазала его ноги драгоценными благовониями. На самом деле, в точности утверждать, что это именно Мария, сестра Лазаря и Марфы, у нас нет достаточных оснований. Вообще говоря, существуют разные толкования. Может быть, это был и другой человек с тем же именем, другая женщина. Но, в конце концов, важно по-настоящему для Иоаннового повествования не это, а важно то, что это действие помазания благовониями, это в первую очередь воспринимается как действие погребальное. Похороны, которые устраивали на Востоке, подразумевали, по крайней мере, в те времена помазание умершего благовониями. У этого были некоторые практические соображения, которые сейчас, может быть, уже и не так важны. Ну и, конечно, был такой знак выражения любви, вот эти благовония, которые стоили достаточно дорого. И в первую очередь свидетели этой сцены, когда Мария возливает на ноги Господа Иисуса вот это самое драгоценное мирро, в первую очередь свидетели подумали именно о том, как дорого стоит это мирро, как много можно было бы выручить от продажи. И, по крайней мере, один из учеников Иисуса, Иуда Искариот, именно так и говорит, что можно было бы каким-нибудь более полезным образом использовать это дело, вот, продать, там, раздать нищим. Хотя надо заметить, что евангелист Иоанн замечает здесь, что он это говорит не потому, что там как-то особенно заботится о нищих, а просто потому, что был вор. И, возможно, думает Иоанн, рассчитывал что-нибудь прикарманить при операции продажи этого самого драгоценного мира. В любом случае, даже у тех, кто не думал, как Иуда, о денежном выражении происходящего, все равно окружающие были удивлены, потому что это было действием совершенно каким-то непривычным и неожиданным. Что бы это означало, недоумевали окружающие Иисуса и Марию в этот момент люди. И вот Господь говорит таковы слова. Он говорит, что она сберегла, сохранила это мир на день погребения моего. И в других Евангелиях о том же самом моменте, когда евангелисты рассказывают, они говорят о том, что Мария, по словам Иисуса, приготовила его к погребению. Таким образом, получается, что с этого момента, собственно, в рассказе евангелиста Иоанна начинается путь Господа Иисуса к его погребению, к его смерти и дальше к воскресению. Для того, как устроено Евангелие, как рассказывает дальше о всех событиях евангелист Иоанн, это действительно очень важный момент, потому что все то, что дальше происходит, и все то, что дальше говорит Иисус, это не просто там учение или какие-то события, а это путь его гибели, путь к его погребению. Дальше, следом за этим эпизодом с помазанием Вифании, евангелист Иоанн сразу переходит к входу Господню в Иерусалим, когда Господь Иисус вместе с учениками двигается в сторону Иерусалима, и здесь его приветствует толпа паломников. Надо сказать, что традиционно, по крайней мере, привычно, люди говорят, что вот какие переменчивые эти толпы, они сначала приветствуют, потом кричат «распни». Конечно, это безосновательное утверждение. В это время в Иерусалиме находилось довольно много разных людей, которые составляли собой разные толпы. Одна группа людей, в основном это паломники и быстрее всего пришедшие из Галилеи, которые видят Иисуса и видят, что он наконец вступает в Иерусалим, наконец идет в него на праздник, несмотря на все приготовления к его аресту и обвинению. Вот они его приветствуют, и совсем другие люди будут потом на площади перед дворцом Пилата орать по наущению первосвященников «распни, распни его». Когда Иисуса видят люди, которые знают о нем, которые знают, что он проповедует приближение Царства Бога, которые знают, что он проповедует новую жизнь в этом царстве, и что он совершил множество чудес, воскрешение Лазаря лишь одно из них. Вот они приветствуют его криками «Осанна, благословен гряды во имя Господне». Это слова, которые должны были быть сказаны Спасителю мира, Мессии, когда тот приходит установить Царство Бога в народе Божьем. Но здесь есть некоторые важные очень аспекты. Во-первых, видите, это благословение грядущего во имя Господне, эти слова «благословен гряды во имя Господне» для каждого, кто их произносит, могут означать разные вещи, потому что, с одной стороны, это, конечно, упование на Бога, с одной стороны, это надежда людей на то, что теперь жизнь изменится с этого момента, когда вот Иисус вступает в Иерусалим, но для кого-то совсем меньше важно, что изменится его собственная жизнь, менее важно, а гораздо важнее, там, что будет свергнута власть римских оккупантов. Для кого-то, наоборот, эта оккупация отступает на второй план, а важно, что теперь действительно можно жить по совести, можно начать жить по законам того царства, которое будет устанавливать тот, кто грядет во имя Господне. Так или иначе, люди встречают Иисуса и изъявляют некоторую готовность принять его как царя, одновременно принять и его учение. Собственно, свидетельствует об этом фарисей, евангелист Иоанн упоминает об этом в кратких словах, говоря о том, что фарисеи пришли в некоторое отчаяние, подумав, что сейчас начнется бунт. Как мы уже видели и в предыдущей главе тоже, главная забота фарисеев, членов Синедриона, первосвященников, в первую очередь то, что с приходом Иисуса возникает реальная опасность иудейского бунта, который обязательно будет подавлен, но при этом вот фарисеи и книжники утеряют свое привилегированное положение и власть. Собственно говоря, то, что они говорят друг другу, вот видите, весь мир идет за ним, свидетельствует о том, с каким действительно энтузиазмом люди встречают Иисуса. Ну вот, и дальше евангелист Иоанн рассказывает об эпизоде, который может показаться на первый взгляд каким-то ответвлением, таким боковой линией сюжета. Он говорит о том, что и некоторые эллины, пришедшие на поклонение в праздник, скорее всего, конечно, речь идет о иудеях, которые жили в эллинском рассеянии, хотя, опять же, в полной уверенности мы остаться здесь не можем. В конце концов, текст действительно употребляет слово «эллины», были ли это греки по национальности исповеданию или все же иудеи из рассеяния, сейчас, повторяю, установить невозможно. А важно для повествования Иоанна, что эти самые люди, пришедшие не из Святой Земли, а откуда-то, то ли эллины, то ли иудеи из эллинского рассеяния, вот они хотят видеть Иисуса, они хотят узнать, кто Он. Собственно говоря, для рассказа евангелиста Иоанна важно, что тем самым Иисус становится средоточием внимания не только иудеев, но и всего остального человечества. Хотя понятное дело, что эллины, пришедшие в Иерусалим на праздник, это еще далеко не все человечество. Но, тем не менее, это некоторый символический знак, который имеет значение, потому что одно из важных утверждений Священного Писания Ветхого Завета о Мессии заключается в том, что и на закон его будут уповать острова, в том, что он действительно будет центром притяжения для всех народов, что он будет источником новой жизни и средоточием Царства Божьего для всех народов, не только для иудеев. Сами иудеи, к слову сказать, вовсе не были готовы принять этот факт, несмотря на то, что о нем достаточно ясно говорится в Священном Писании. Сам же Господь Иисус, когда Андрей и Филипп говорят ему о том, что вот эллины хотят видеть тебя, сам он говорит, во-первых, пришел час прославиться Сыну Человеческому, и это в первую очередь не столько говорит о, знаете, как мы привыкли думать, наученные с детства лозунгами «Слава КПСС», что прославиться – это значит, что все тебе хлопают и восхищаются. Совершенно нет. Прославиться – все-таки это слово, в корне которого представление о славе Бога, о том, что непостижимым и чаще всего сверхъестественным образом, тем не менее, в этом самом нашем мире проявляется и действует слава Божья, как сияющее облако, осеняющее скинию Завета или Иерусалимский храм. Поэтому, когда Господь Иисус говорит, пришло время прославиться Сыну Человеческому, в первую очередь имеется в виду то, что в нем слава Бога, присутствие непостижимое и властное присутствие Бога в этом мире, вот будет, наконец, явно для окружающего мира. Но за этим дальше он говорит еще чрезвычайно трагические, в сущности, слова. Он говорит, если пшеничное зерно не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И это тоже некоторый способ описать то, что дальше будет происходить с Иисусом, с его учениками и с тем царством Бога, которое он открывает на земле. И снова Господь Иисус молится и говорит, «Отче, прославь имя Твое». Таким образом, он свидетельствует о себе, как об этом источнике славы Божьей. Продолжая говорить вслух народа, Господь Иисус говорит еще удивительные тоже и очень важные слова. Он говорит: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон». Когда мы слышим эти слова о суде, чаще всего мы подразумеваем некоторый состязательный процесс, в ходе которого обвиняют или там оправдывают кого-то, подозреваемого в тех или иных преступлениях. Когда Господь говорит «суд миру сему», все же, скорее всего, он опять-таки пользуется системой библейских понятий, в которой, судя по тому, что, например, мы можем увидеть с вами в книге Иова, да и потом в посланиях апостола Павла, кстати, тоже, под судом подразумевается нечто не вполне то, что мы привыкли думать. Дело в том, что Священное Писание подразумевает под этим понятием некоторое осуждение или оправдание людей, которые уповают на Бога или на что-то другое. Когда речь идет в Священном Писании об оправдании народа Божьего, как Ветхого, так и Нового Завета, речь не идет о взвешивании вины, определении наказания. Речь идет о том, что перед Богом являются все народы, из которых одни люди, не народы как группы, а отдельные люди, уповают на Бога, доверяют тому, что правда Божья – это действительно правда, и заповеди Божьи – это путь жизни. И другие, которые предпочитают собственную силу, там, радуются собственному величию, им гордятся и так далее и тому подобное. Здесь можно придумать и увидеть в жизни огромное количество самых разных вариантов. Все это мы на самом деле наблюдаем вокруг себя и в себе самих каждый день. Когда Господь говорит «ныне суд миру сему», стало быть, это означает, что именно в этот момент, когда произносятся эти слова, когда мы все становимся свидетелями того, что происходит с Иисусом, выясняется, чего стоит наше упование, чего стоят наши надежды и те принципы жизни, которыми мы руководствуемся. Действительно ли пути, которые мы избираем, это пути жизни, или это все обманка? Понимаете, значит, отличие путей жизни от путей смерти заключается в том, как мы ведем себя у подножия креста, как мы ведем себя в тот момент, когда Иисус идет на Голгофу, в сущности, проверкой того, что по-настоящему в тебе, в твоей жизни, правда и жизнь, а что нет, является то, как ты относишься к происходящим вот сейчас с Иисусом событиям, как ты относишься к Нему самому. Это, в общем, довольно банальная в каком-то смысле вещь, но мы так часто пытаемся от этой банальной правды увильнуть, что об этом, к сожалению, необходимо все время себе самому напоминать. И Господь говорит: когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. В связи с этим, конечно, знаете, вспоминаются слова, которые Бог говорит однажды через пророка Осию о себе и своем народе. Он говорит: узами человека влек я тебя, узами человеческими, узами любви. Вот когда ты видишь страдания Бога, когда ты видишь Его бессилие перед всеми этими клубящимися вокруг Него злодеями, что ты испытываешь, что ты думаешь? Думаешь, ты так Ему и надо, и не нужен мне такой немощный Бог и Его страдания? Или ты в этом действительно видишь и открываешь для себя полноту Его любви? Вот, собственно, что такое суд и что значит «всех привлеку к себе». И этот монолог Иисуса, эти слова Иисуса заканчивается тем, что он, обращаясь больше, наверное, к ученикам, хотя и ко всем окружающим, конечно, тоже, говорит: «Доколе свет с вами, веруйте свет, да будете сынами света». Евангелист Иоанн, насколько можно судить, просматривая его повествование в целом, вообще очень часто думает и пишет, и говорит об Иисусе как о свете, который явился в этот мир. Конечно, он в этом следует словам самого Христа, но вот для евангелиста это очень важный образ. Иисус — это тот свет, в котором ты действительно можешь видеть правду, в котором ты действительно можешь видеть, что на самом деле ты сам, твоя жизнь, люди, мир вокруг тебя. Этот свет, который есть до тех пор, пока ты рядом с Иисусом. И этот свет, который дает нам возможность действительно отличать путь жизни от пути смерти. К этому еще евангелист Иоанн вернется дальше, в следующих главах. Далее евангелист рассказывает о том, что Иисус уходит из Иерусалима, уходит, скрывается, потому что мы с вами помним, еще в предыдущих главах было это видно, что вокруг него, в общем, плетется некоторая закулисная интрига. Ходят соглядатые, ищут, не удастся ли найти какие-нибудь достаточные поводы для того, чтобы обвинить его и приговорить к смерти. Здесь, в 12 главе, евангелист Иоанн обращает внимание читателя на то, что это происходит по вполне очевидным внутренним причинам. Он говорит о людях, которые пытаются подловить и преследовать Иисуса, возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. И снова мы напомним себе, читая эти слова, что слава Божья – это явление и действие непостижимого и всемогущего Бога в этом мире, властное проявление его присутствия. А слава человеческая, что это может быть такое? В каком-то смысле это пшик, это некоторое надувательство, потому что мы не всемогущий Бог, и мы не можем явить себя с такой властной силой в этом мире. Здесь евангелист говорит о том, что в конце концов, вот эти устремления людей, кто для них на первом месте, Бог и его присутствие, и его действия, или они сами, вот это определяет их отношение к Иисусу. Продолжая говорить к народу, Господь говорит: «Верующий в меня верует, но в пославшего меня». Здесь тоже начинается тема, которая для заключительной части Евангелия от Иоанна чрезвычайно важна, это полнота Бога в Иисусе Христе, полнота присутствия Божьего. Как потом выразится апостол Павел, в нем обитала вся полнота божества телесно. Но это вообще трудно понять, и особенно трудно понять и принять иудеям, которые точно знают, с детства так воспитаны, что Бог – это тот, кто пребывает превыше небес, и земля лишь подножие ног его, и он невместим, и не может вместиться ничто ни во что в этом мире, и даже вот это облако сияния славы Божьей есть лишь отражение его личности, его силы. Вот эта непостижимая инаковость Бога и мира оказываются важным препятствием, которое не только иудеям вообще, но даже и ученикам Христа очень затрудняет принятие этих его слов. Как же это так может быть, что вот человек, которого мы видим, которому мы можем прикоснуться, которого мы слышим, человек, который там устает и плачет, и скорбит, в полноте человек. Тем не менее, вот он говорит о себе: «Я и Отец одно». Вот он начинает этот разговор словами о том, что когда вы доверяете мне, что, собственно, и означает «верующий в меня», потому что, видите, он же обращается к людям, которые на него смотрят. Поэтому что значит «верить»? в данном контексте. Речь же не идет о том, что они верят в его существование. Ясное дело, они не думают, что это привидение, покрытое белой простыней. Конечно, в этом языке речь идет в первую очередь, и, наверное, на 100%, о доверии. И так Иисус говорит: доверяющий мне доверяет не просто мне, которого вы видите, а тому, кто меня послал. И снова он повторяет слова о том, что я свет пришел в мир для того, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Значит, тот, кто доверяет Иисусу, действительно оказывается в присутствии этого света, в котором жизнь становится видна подлинной, такой, какая она есть. На самом деле, знаете, в этой последней части 12 главы практически каждая фраза Господа Иисуса нуждается в отдельном разговоре, достаточно продолжительном, поэтому буквально двумя словами только можно обозначить некоторые самые фундаментальные вещи. Для сегодняшних христиан, может быть, одна из важнейших — это то, что Господь говорит: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Мы, в общем, не умеем понять, что же это означает. Просто в силу исторической инерции, когда мы очень справедливо и вполне обоснованно представляем себе Бога как судью, который взвешивает доказательства вины и в соответствии с некоторым мифическим уголовным кодексом определяет наказание. Как я уже сказал, суд Божий – это нечто другое, это событие, в котором выявляется, кто доверял и уповал, на что надо уповать, а кто нет. Но вот самое главное, Иисус говорит: я пришел не судить, не судить, не это задача поставлена перед ним Отцом Небесным, не это главное. В конце концов, знаете, слово, которое он произносит, оно уже само судит тебя, потому что твои поступки, твои помыслы, твои устремления либо к правде и жизни, либо к лжи и смерти. В общем, тут не требуется ничего специального. Дальше, и как апостол Павел потом напишет, грех имеет наказание в себе саму. Но важно, что Иисус говорит: я пришел не для суда. И даже люди, которые ожидают в этот момент, что, может быть, он сейчас войдет в Иерусалим, встанет на ступенях храма, где-нибудь еще на возвышенном месте, и будет говорить: этих там казнить, этих помиловать, этим дать медаль и так далее. Нет, не об этом разговор. Господь говорит: я пришел для того, чтобы спасти мир. И, в сущности, именно на эти его слова только можно и уповать в этой жизни. На то, что, конечно, явление правды Божьей, явление самого Бога в этом мире, как огонь, в котором сначала становится видно, а потом сгорает все недостойное жизни и недостойное Бога. Но это еще не вся правда, а вся правда заключается в том, что в этой катастрофе, как это потом будет описывать евангелист Иоанн в Апокалипсисе, где действительно от явления славы Божьей сгорает все, что недостойно этой славы, но поверх всего этого, глубже всего этого, есть воля Бога о спасении мира. Иисус приходит для того, чтобы спасти тех людей, которых дал ему Отец. И вот он говорит: я знаю, что заповедь Отца есть жизнь вечная. Это тоже удивительные совершенно слова. Он говорит о том, что воля Отца, воля, которая явлена в заповеди, в том, как понимают эти его слова окружающие люди, это воля к жизни, а не воля к подведению последних итогов и наказанию. Это серьезное очень откровение, которое трудно нам принять еще и в силу того, что жизнь очень несправедлива, и в нас от Бога заложено природное неприятие этой несправедливости. Но вот уповать, доверять можно только тому, что заповедь Отца Небесного есть жизнь, которая простирается дальше сиюминутного контекста. Итак, входя в Иерусалим, приходя к людям и начиная этот свой путь на страсти, Господь Иисус говорит о том, что смысл всего этого не только и не просто в осуждении, не только чтобы выявились устремления, дела, ценности и побуждения каждого человека, но для того, чтобы все мы могли в этих событиях найти для себя возможность уцепиться за Бога и спастись.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.